Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наши города больны. Шум, пробки, выхлопные газы, стресс, ритм жизни, плохое быстрое питание. Фактически, это можно сказать, город курильщика. Город превратился в фактор риска для человеческого здоровья. Как сделать так, чтобы города не калечили, а лечили? Чтобы город курильщика превратился в город здорового человека? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Сегодня мегаполис воспринимается как бесконечно растущий и меняющийся организм. Жизнедеятельность такого организма зависит прежде всего от экологических, экономических и социальных факторов. Крупные города ориентированы на производство, малоподвижный образ жизни и существуют по принципу работа-дом-работа. Городская архитектурная среда влияет на ощущения человека, его мышление и поведение, а также на успешное выполнение различной деятельности. Однако большинство людей попросту этого не замечают. Среда, которая отличается от природной, деформирует психологию человека, что порождает риск различных болезней и недомоганий. В природе прямые углы и линии крайне редки, четкая геометрия отсутствует. Искусственная городская среда находится в противоречии с законами зрительного восприятия человека. У жителей мегаполисов радость все чаще уходит, уступая место раздражению и стрессу. По данным Всемирной организации здравоохранения, процессы урбанизации ведут к неуклонному росту психических заболеваний. В ответ на негативную визуальную среду в архитектуре 20 века появилось такое направление, как биоурбанистика, согласно которому городская среда должна рассматриваться как естественный ландшафт, в котором каждое новое сооружение должно вписываться в окружающую среду, формировать новую экосистему человека и города. Можно ли выстроить новую, дружественную по отношению к жителям окружающую среду в мегаполисе? И как человеку из разрушителя своих зон комфорта опять стать созидателем?
Обсудить эти темы позвали наших сегодняшних гостей. Максим Журило, соучредитель компании Iron Star и сооснователь проекта I Love Running. Добрый день, Максим.
Добрый.
И урбанист Аркадий Гершман.
Добрый день.
Здравствуйте, Аркадий. Ну, вот, действительно, те города, которые нам были показаны на точке отсчета, это вот в урбанистике очень часто говорится фордизм. Да? Города эпохи фордизма, города, созданные под такое массовое общество, автомобилизированное и под, так сказать, максимальное использование человека в целях промышленности. Производства.
Есть такое. Но вообще, вот то, что вы рассказывали, то, что города ориентированы на промышленность, это скорее города прошлого. То есть у нас ведь общество, оно меняется, и города меняются за ним, потому что человек, как среда формирует человека, но при этом человек формирует среду. И то, что сейчас все-таки мы уходим в информационное общество, там кто-то дальше ушел, кто-то не настолько быстро идет. Но так или иначе, города меняются, и в первую очередь города, по сути, возвращаются к тому, ради чего они создавались, наверное, там, предыдущие истории там на протяжении тысячелетий. Это для обмена знаниями, обмена какими-то идеями и для производства этих самых идей, потому что все-таки софтизация, роботизация ведет к тому, что промышленность не будет каким-то главным двигателем вот всего человечества. Там и банально не будут работать люди, людям нужно чем-то заниматься другим. Поэтому города стараются создать среду максимально благоприятную для условно креатива. Потому что все вот машины, что-то вот делать руками, это может уже могут делать роботы. А вот именно создавать что-то новое, творить, это должны делать люди, и города под это подстраиваются. И поэтому, да, мы уже не только там дом, работа, и вот только вот туда-сюда бегаем, а все-таки создается третье пространство, общественные зоны, как раз чтобы люди встречались, проводили время, как порождались новые социальные...
Ну да, обменивались опытом и порождали смыслы. Но это все-таки, да, это такая новая тенденция, новый тренд, о котором мы поговорим. Мы говорим все-таки, как пока что вот в первой части, как устроены нынешние города. Я согласен. Да, так, моногорода, индустриальные слободы, они все-таки отходят в прошлое, да? Максим, но все-таки, если даже посмотреть город времен сервисной экономики, это же тоже, в общем-то, офис, дом, офис, дом, и такие стандартизованные для подмассового общества системы досуга, да, выходные в шопинг-моле. То есть, в любом случае, лимитирована подвижность человека, ограничена подвижность, и, так сказать, просто из производителя он превращается в потребителя.
Ну да, если... Я согласен с Аркадием. В индустриальной, социально-экономической формации городом вообще мало что можно было назвать. Это скорее поселки при предприятиях.
То есть это, слободы, да.
Да, это не город. Да. В принципе, то, что происходит в сервисной экономике, это похожая история. Тоже сложно назвать городом. То есть, когда это набор сооружений, в которых работают уже не синие, но белые воротнички, да, и некоторое пространство для... там их досуга в виде шопинг-моллов. Ну, то, куда мы идем, говоря про креативную экономику, это, конечно, другие задачи ставят перед этим пространством. Но с подвижностью это большая проблема, потому что в индустриальную эпоху вопросов к подвижности особо не было, потому что физический труд давал достаточно
количество. Человек был придатком машины, вот это вот рычаги.
Крутить надо было, да. Вот, то, конечно, в сервисной экономике уже человек целый день проводит в офисе, а вечером он выжатый, как лимон, и уставший, хотя он не поднимал ничего тяжелее ручки или карандаша. Вот, и тогда даже базового уровня физической нагрузки, необходимой для нормальной жизнедеятельности тела, не было.
То есть проблема, наверное, в том изначально, да, вот пытаясь подвести под общий знаменатель, и индустриальный, и даже, так сказать, ранний постиндустриальный город, что город демобилизует. Город меняет антропологию человека в том смысле, что отнимает императив движения.
Не могу не согласиться и не опровергнуть, потому что все зависит конкретно от города. Условно, даже если мы берем такой классический индустриальный город, то что дом, работа, можно до работы ехать на автомобиле, действительно, твоя подвижность ограничена. А если у тебя плотная городская среда, насыщенная чем-то там интересным, например, просто недалеко до этого самого завода, то можно выбрать велосипед, и тогда все-таки человек больше двигается.
Тоже Москва. Москва 21 века. Город сподвигающий человека на мобильность?
И да, и нет. Опять же, если мы возьмем центр, старый город, то все-таки плотная, компактная застройка, она больше стимулирует тебя передвигаться пешком или на том же велосипеде. То, что создаются пешеходные зоны, которые, по сути, делают не таким удобным передвижение на автомобиле, но делает твой путь пешком короче и быстрее по сравнению с автомобилем, он мотивирует тебя больше двигаться. И если мы будем брать уже там то, что за, не знаю, Садовым кольцом, например, там уже иная ситуация, потому что, во-первых, уже не человеческий масштаб, уже много довольно-таки пустырей, из которых хочется побыстрее сбежать. И там действительно то есть среда скорее прогоняет тебя с улицы как пешехода, загоняя скорее в автомобиль. И когда ты выходишь каждое утро из своего подъезда, это начинается такой микростресс. Хотя многие отмечают, что даже не то, что из подъезда, из квартиры тогда выходишь, если мы говорим про дома, вот наши
большие
любимые
вот панельчики,
да, человейники, то уже там начинается микростресс, потому что ты не понимаешь, то ли это твой подъезд, то ли это подъезд 500 других людей. То есть нет вот этого ощущения, что это твое, что ты несешь за это ответственность. И естественно, что этот вот стресс, он подвигает человека побыстрее его покинуть. Даже если человек, когда выходит, он не оценивает это, то есть не понимает, подсознание все равно это считывает и прогоняет человека в машину. Угу. И дальше уже опять то, что подвижность очень сильно ограничена, сидячий образ жизни, заболевания, ожирение и многое-многое другое, и ухудшение экологии для всех остальных, кто даже не имеет автомобиля. Да.
Я согласен. Есть масса исследований, которые говорят о том, что в таких крупных городах, как Москва, например, или других мегаполисах, автомобиль такую социальную роль для человека выполняет, потому что то пространство, где он может побыть один, вот, то, где он защищен, то, где он как бы чувствует себя.
И в безопасности, своя музыка, свой информационный поток.
Да, не только автомобиль не только как бы демобилизирует человека, но он еще настолько сильным является фактором вот этого ощущения.
Атомизирует себя, общество.
Да, да. Есть еще действительно социальный такой фактор, то, что когда человек скрывается условно от всего остального общества, то есть его контакты, не просто его передвижение, но его даже контакты с другими людьми ограничены, он вот именно способность заговорить с незнакомцем, например, она очень сильно падает, и люди в прямом смысле начинают думать, что кругом условно волки, и нужно от них защищаться, сбегать от них. И это тоже очень большая проблема, и в этом отношении вот города Европы, которые, например, развивают веломобильность свою, они отмечают не только то, что люди здоровее становятся, но то, что они становятся намного приветливее и открытие миру, потому что элементарно, когда там, если мы посмотрим на улицу с автомобильной пробки, где все друг друга ненавидят, сигналят и так далее, то, как правило, в пробке из велосипедные. Во-первых, если вы найдете такую велосипедную пробку, то люди... Да, как правило, общаются. То есть обсуждают, начиная там просто от погоды, заканчивая, что у вас там, не знаю, седло повернуто как-то не так, отвалилось
кстати,
что-то еще.
Кстати, да, интересное наблюдение, потому что я вот наблюдаю мотоциклистов, когда мотоциклисты останавливаются на светофоре, даже уже тот факт, что ты не сидишь в капсуле, ты открыт, хотя в шлемах они там друг с другом договаривают, заговаривают, бросают, перебрасывают. Ну, тут еще как бы комьюнити у них свое такое, да, отгороженное от автомобилистов. Вот, перебрасываются пары парой слов. То есть интересно, что человек открытый, он вынут из капсулы и более расположен к коммуникации. Это ну, и это, да, это, конечно, сказывается на психическом здоровье, да, потому что город превращается, городская жизнь превращается в главный фактор...
И такой триггер для развития
психических заболеваний, чисто городских.
Ну да, но это явно как бы болезнен следующей социально-экономической формации.
Ну да, болезнь большого города, это и депрессия, и если как бы, да, там болезнь эпохи романтизма 19 века была истерика, да, то болезнь 20 века это депрессия, шизофрения, биполярное расстройство. Это все болезни большого города.
Которые, кстати, превенции которых физическая активность тоже может быть. То есть есть масса исследований, которые показывают, что достаточная физическая активность является хорошей превенцией, в том числе mental health issues.
Ну, а спорт, скажем, в таком, в традиционном, индустриальном и сервисном городе, он как-то тоже, наверное, регламентирован по каким-то таким крупным масштабом, да, вот скажем там футбольный матч, футбольный стадион. То есть спортивная вот эта вот подвижность, она тоже введена в какие-то такие массовые рамки.
Ну, если мы смотрим на спорт как на зрелищное событие, то да, если мы смотрим на спорт как на часть образа жизни, то это как раз ну, веяние достаточно новое. То есть, когда, например, какие-то спортивные сооружения, они не вынесены за пределы ну, там, кварталов, а наоборот, максимально в них вписаны и максимально видны, и максимально дают возможность людям включаться. То есть, это там, концепция, которую мы с тобой обсуждали, убеждающего города.
Хочу зацепиться вот за ваши слова о том, что вот, разные формы, так скажем, коммуникации, социализации, соответственно, мобилизации человека в историческом центре, да, и вот в более таких широких окраинах. То есть проблема во многом решается застройкой, мне плотностью кажется, и насыщенностью социальными объектами?
Мне кажется, это то, с чего все как раз начинается. То есть, условно, да, у нас есть планирование там макро, когда мы берем весь регион или весь город целиком, а также есть микропланирование, это элементарно, знаете, человеческий масштаб застройки улицы, разнообразие архитектурное, скучно, не скучно ехать. То есть, начиная все с того, что город должен быть компактным, потому что ехать больше 10 километров на том же велосипеде уже некомфортно. Mm-hmm. И это болезнь, вот, которой очень страдают американские города, которые расширяются вширь за счет одноэтажных пригородов. Там не пустить ненормальный общественный транспорт, потому что он будет перевозить воздух, и воздух этот будет довольно дорогим. А на велосипеде ты физически особо никуда не уедешь, потому что расстояние большие. Ты потратишь либо сильно много времени, либо устанешь, спотеешь. Вот. И в этом плане компактность – это то, с чего все начинается. Пешеходная, велосипедная доступность, проницаемость территории. Ну, а дальше уже очень много факторов, и вот один из... То есть у нас, как правило, когда говорят вот о подвижности, что вспоминают, там, тротуары, велодорожки.
Да.
Но и человек все-таки не робот. Ему недостаточно дать вот только пространство, чтобы оно было защищенным, оно должно быть еще и комфортным. И тут очень многие забывают про такую банальщину, как интересность. То есть, например, когда ты едешь по интересной улице, где есть витрины, где кто-то сидит за столиками, где просто идет городская жизнь, а ты за всем этим наблюдаешь, и субъективно время твоего передвижения, оно кажется тебе не таким большим. И если мы будем сравнивать, не знаю, проехать 2 километра через поле или вдоль бетонного забора, и проехать 2 километра через насыщенные городские улицы, то наверняка вот проезд по улицам с интересной архитектурой, с витринами, опять же, вот с этой жизнью, будет казаться более легким и более интересным, и будет привлекать тебя дальше и дальше и пользоваться этим же самым маршрутом.
Да, на самом деле насыщенность интересом, вот я сейчас вспоминаю, двухэтажные автобусы, вот, скажем, в Лондоне и в Берлине, и я часто на них езжу, я здесь забираюсь на второй этаж, сажусь спереди, это просто они часто едут по настолько интересным городским улицам, что ты вообще проезжаешь свою остановку, ты забываешь, ты постоянно следишь за той жизнью, которая происходит на городской улице, там иногда ветки бьют тебя там, по этому постеклянному колпаку. Вот, что вот этот процесс транзита, который в Москве часто там где-нибудь, да, в районе Третьего кольца и так далее, так сказать, ты это ненасыщенное перемещение.
Но это вот большая проблема метрополитена. Ну, кстати, там есть социальная проблема, то, что, по сути, он работает как телепорт, и люди просто не знают своего города, они просто зашли в одной точке и вышли в другой, и не знают, что между этими двумя станциями может быть что-то действительно интересное. И в этом отношении наземный транспорт куда лучше социально влияет на тебя, потому что ты изучаешь город, лучше его познаешь, и просто твое личное пространство за счет окон и этой городской среды немного
кстати, расширяется. Такая игра есть, может быть, нашим зрителям, ну, кто хорошо знает свои города, посоветую. Довольно сложно интеллектуально, но работает, помогает бороться с Альцгеймером. Я когда еду в метро, то я пытаюсь представить, что надо мной сейчас. Вот, это очень сильно развивает пространственное мышление, где мы под рекой проехали, вот сейчас в Москворечье, какие там дома, какие церкви, театры. Вот, это можно, ну, хотя бы даже глядя на карту метро, как ты перемещаешься, наложить на нее топографию города.
А вот, кстати, со схемой метро очень много ошибок, потому что это же не карта, это именно схема, и там очень все передернуто.
Сдвинуто в сторону.
Да, и, кстати, я часто замечаю, что у москвичей, у коренных, не коренных, неважно, очень атрофировано вот именно чувство, что где находится. Они ориентируются по схеме метро и не понимают, что, например, на самом деле станция может быть совсем в другом месте, или они могут быть рядом, а на схеме, например, далеко. Ты можешь там пройти пешком, но из-за того, что ты ориентируешься по схеме, ты там никогда не пойдешь, считаешь, что это далеко. И этот прием, кстати, использовали в Лондоне. У них старая подземка, она перегружена, и, понятно, там сейчас строят новую, очень дорогую, очень хорошую линию городской электрички по центру, но так или иначе, вот это вот все туннели, станции перегружены, и они через навигацию начали сподвигать людей больше ходить пешком. То есть они стали вот некоторые станции специально располагать ближе, чтобы люди, когда смотрели, что, условно, мне нужно проехать одну станцию или две, что я проще выйду и дойду. И за счет этого, в том числе, стимулировать людей больше двигаться, больше познавать город.
То есть, резюмируя вот эту часть нашего разговора и устройство традиционного города, мы видим, что большая часть проблемы сведена к автомобилю, вообще к транспорту.
Опять-таки, это индустриальная...
Да, фордистский город.
Создала нас, да, автомобилецентричные города. Да. Но с Америкой, вот ты затронул этот момент, я на прошлой неделе на одном мероприятии выступал вместе с экс-мэром Оклахома-Сити. Вот это полуторамиллионная агломерация в центре Штатов, где, если мы говорим про здоровье граждан, печальная очень ситуация. Он заступает на первый срок. Статистика была: 44% людей Оклахома-Сити имеет лишний вес, включая младенцев и стариков. Очень большая проблема.
Ну, такая, да, американская глубинка, там большие бургеры, там же мясная провинция.
Вот, и когда, да, и мы с ним обсуждали, то есть на что можно было опереться, например, в там городских политиков для того, чтобы стимулировать людей, ну, либо к большему движению, ну, либо там к регулированию диеты. И к большему движению сложно. Он говорит, что у вас, говорит, например, есть пробки. Ну, у вас, в смысле, в Европе. А у нас, говорит, нет пробок. То есть настолько гениально инженеры спроектировали дорожную сеть, что 1,5 миллиона людей растянуты, живут настолько
хорошо. Ну, это как и все американские города. Да. Они же квадратные. Они как Манхэттен. И там нет вот этих радиально-кольцевых структур. Да.
То есть ты даже не можешь стимулировать граждан тем, что давайте мы будем бороться с пробками и там делать общественный транспорт, и выделять для него полосы, или делать полосы для там велосипедов, самокатов и так далее безопасные, потому что их нету.
Не соглашусь, что ты не можешь. Это все делать очень просто. Ты закрываешь дороги. И это кажется радикальным, но вот по сути, если мы возьмем Копенгаген как первый город, который вот в эпоху массовой автомобилизации вернулся обратно к человеку, к велосипедисту, что они делали? Они постепенно вводили пешеходные зоны в своем центре, делая их таким образом, чтобы закрыть транзитное движение как раз автомобилей через них. То есть жители, бизнес могут подъезжать, но если ты едешь куда-то транзитом, тебе проще либо на общественном транспорте, либо пешком, либо на велосипеде. И я не могу согласиться, что вот прям вот автомобиль — это такая вот, что это прям зло, что от него нужно избавиться, и тогда мы заживем хорошо. Потому что если мы посмотрим там на Нидерланды, то там уровень автомобилизации в 2 или 3 раза выше, чем у нас. Но при этом Нидерланды — это страна, которая победила детское ожирение, где, в принципе, все очень неплохо со здоровьем, потому что они планируют свои города в первую очередь ориентируясь именно на пешехода и на велосипедиста, и прокачивая общественный транспорт. То есть у тебя есть автомобиль, но ты им пользуешься для поездок в другую страну, к себе на дачу, еще куда-то, а для повседневных каких-то целей берешь велосипед, и они этому уже, по сути, они стимулируют это все делать с раннего возраста. Еще школьники, там все сделано так, чтобы школьники сами добирались на велосипеде, то есть инфраструктура настолько безопасная и понятная, что вот школьник выезжает из дома, встречается по пути со своими друзьями, они едут, о чем-то разговаривают, приезжают, и потом просто у людей нет там представления, что автомобиль — это что-то обязательное, без чего ты не можешь жить.
Ну, здесь да, то есть вопрос не о негативной, а о позитивной мотивации, не о запрете автомобиля, а о предоставлении человеку альтернатив и социальной, прежде всего, инфраструктуры и городской инфраструктуры, которая будет побуждать его передвигаться
с развитием или... технологии, я могу добавить, да, сейчас с электродвигателями и батарейками, которые держат достаточно большой заряд, самокаты.
Да,
это же...
тоже огромное, так сказать, это последние десятилетия, наверное, да, вот эта микромобилизация.
Это последние годы буквально, то есть последние годы эти стартапы в области проката самокатов, и, там, европейские, американские, ну, то есть они растут огромными темпами, это очень удобная вещь. То есть,
да,
это,
и в целом,
велосипеда.
Да. Но опять же, ты нажимаешь на кнопку.
Да, 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 ты нажимаешь на кнопку. Да.
Ну, здесь не обязательно с электрикой, многие, так сказать, и мы можем вот эти вот микросамокаты, люди ногой толкаются. Да. Так что вот это вот, да, надо обязательно упомянуть. Это микромобилизация, конечно, она очень сильно влияет на облик городов, делает их более, что ли, компактными, проходимыми ногами, собственной силой собственных мышц, легких и вообще расположенными к здоровью.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о городе здорового человека, о том, как развернуть мегаполисы к человеку в физическом смысле, сделать их более прозрачными, проходимыми, стимулирующими человека к движению, борющимися с ожирением, с неправильными пищевыми привычками. Об этом рассуждает Илья Заливухин, архитектор и урбанист.
Но на самом деле, для того, чтобы человек вел более подвижный образ жизни, он должен иметь какую-то цель ходить пешком. Потому что иначе, в общем, если он ездит на автомобиле или ездит на метро, ну, это не такой уже подвижный образ жизни. То есть ты там толкаешься, да, в метро или в автобусе. Но в целом ты все-таки не ходишь пешком, очень мало ходишь пешком. Поэтому все-таки развитие компактного города с большим количеством зелени, с большим количеством функций, которые находятся все вместе. Но если мы вспомним любой европейский или даже азиатский сегодня город, мы увидим, что там довольно проще дойти пешком, скажем так, человеку. То есть он делает выбор в пользу того, чтобы дойти пешком, чем сесть на автомобиль или даже на общественный транспорт. Для того, чтобы работала транспортная сеть велосипедная, нужно, чтобы вообще была сделана вся мультимодальная транспортная сеть от пешеходного уровня до агломерационного. Потому что просто так взять и интегрировать дорожки в неправильную, скажем так, транспортную сеть довольно сложно. Но то, что произошло на самом деле в Москве, когда мы не разобрались с системой типов дорог, когда у нас вот эти вот гибридные системы, где ты можешь ехать как бы 60 км в час, а как бы 80 с подземными пешеходными переходами, вот таких гибридов нету нигде в мире. Вот если вы подумаете, то нигде вы под землей не переходите. Всегда вы переходите на светофоре. Но не так много мы еще видим вот этих спортивных площадок хороших, да, качественных, потому что Москва, конечно, огромный город. И вообще это по населению, да, даже официально это 12-13 миллионов человек, это 13 мегаполисов, по сути, по миллиону человек. Да? И сделать такое количество площадок в этом городе, ну, действительно занимает какое-то большое время. Вот. И тут надо тоже смотреть, где эти площадки будут размещены, как, чтобы они были максимально эффективные для города. Не просто так вот мы выделяем деньги и делаем площадки, но всегда должно быть проектные работы для того, чтобы оценить, где именно в этом конкретном районе для жителей действительно удобнее всего, где они будут не просто там стоять, да, эти тренажеры, а где они будут постоянно эффективно использоваться, в том числе эти площадки. Где живут эти люди? Может быть, в этом районе живут только там люди пожилого возраста, да, им не нужна хоккейная коробка. Или наоборот, да, вот все это нужно рассчитывать. Там огромное количество лавочек, там, где никто не сидит, а всем нужны, например, спортивные тренажеры, воркауты. Да? Вот, поэтому мы сегодня и не видим это часто. Это делается, есть программа «Мой район», это выполняется, то есть от центра эта вся система как бы благоустройства Москвы, она распространяется. Но надо сказать, что инфраструктура – это самое ценное, что сегодня есть в мире. Поэтому, в том числе, вот все эти площадки – это инфраструктура, социальная инфраструктура. Поэтому и города и должны быть максимально более компактными, потому что доступ к этой инфраструктуре, стоимость этих инфраструктур, она, конечно, ну, не у всех есть. И если уж мы что-то строим, то вокруг этого может жить больше людей. Да? Это может быть и транспортный узел, и парк, и какие-то объекты социальной инфраструктуры. То есть для этого нужно сделать зонирование города. Там, где меньше людей живет, там, в одноэтажной России, в коттеджном поселке, там может быть минимальное количество, да, всех этих объектов. Вот. А там, где, например, живет огромное количество людей, там должно быть в первую очередь сделано и быть максимальное количество этой инфраструктуры. Если мы сегодня посмотрим на Москву, то в первую очередь нужно заниматься даже не центром Москвы, а заниматься спальными районами. Потому что сегодня Москва – это не вот этот вот центр города, это спальные районы. Поэтому начинать надо было, конечно, со спальных районов. Но теперь уже ждем, когда это все дойдет до спальных районов.
Илья Залевухин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Максим, а что такое убедительный город или убеждающий город, вот эта вот концепция?
Да, ну это концепция, которая говорит о том, что как раз городская среда может служить превенцией неинфекционных заболеваний. То есть то, что мы обсуждали, там, типа ожирения, диабета и так далее. То есть система общественного здоровья в индустриальную эпоху отлично победила инфекционные заболевания, сделав прививки и гигиену.
И санитарию, да.
И на первый... Ну, то есть, если мы сейчас смотрим не с позиции урбанистики, а с позиции системы здравоохранения.
Здравоохранения, да.
То на первый план вышли неинфекционные заболевания. И что с ними делать? Да, прививки от там, лишнего веса не существует. И более того, если это заболевание развивается, то его невозможно вылечить. Его можно перевести только в хронику, как диабет, например, да, но от него невозможно избавиться. Поэтому вопрос превенции, то есть недопуска этих заболеваний, он супер важный для любой страны, любого города, любой системы здравоохранения. И ну, много лет уже этим там, занимаются люди в разных странах, пытаясь придумать как бы метод превенции неинфекционных заболеваний. Ну и здоровый образ жизни вроде как это и есть та превенция, которая может послужить отсутствием развития этих заболеваний, потому что генетическая предрасположенность, например, 15%. То есть 85% это образ жизни.
Это образ жизни.
То, как человек живет, то сколько он двигается, как он двигается, что он ест, пьет, ну и в какой среде он находится. Это тоже часть образа жизни.
То есть, видимо, это уже должно закладываться на уровне urban planning, да, на планировке, то, что должен быть район расположен к здоровому образу жизни.
Я думаю, что это та ценность, которая должна проходить через абсолютно все стадии. То есть, начиная действительно от планирования, что, я не знаю, там у нас плотно, у нас приоритет именно пешеходных связей, мы делаем зебру не там, где удобно проектировщику, автомобилисту, а там, где ходят люди, например. Вот, то есть, начиная с большого, заканчивая малым. И вот тут вот, кстати, рассказывали про Москву, мой район, и мне кажется, большая проблема Москвы то, что вот как раз мы не определились с ценностью. Мы запускаем программы, мы задаем какое-то количественное KPI, но при этом никто не смотрит, а работает это или не работает. То есть у нас вот нет даже такого, чтобы проверить, а вообще вот то, что мы сделали, то, что мы потратили деньги, хорошо получилось или нет. И без признания ошибок, естественно, мы не будем никогда идти дальше. И тут пример можно взять банальный из моего района. Я живу не в центре. И у нас, например, вот в рамках благоустройства поставили турники, потому что ЗОЖ, вот это вот вперед к здоровью, но при этом поставили его ровно напротив парковки, где все стоят задом. То есть когда кто-то греет машину, все выхлопы идут к тебе. И чтобы пройти туда, ты должен пройти через машину. Но при этом, когда ты говоришь, там, я просто общался с сотрудниками управляющей компании, что давайте мы сделаем дорожку, высадим там, не знаю, кусты какие-то, чтобы все это седало там, не дай бог тронуть одно парковочное место. То есть, насколько нежелание именно усложнять себе работу и вот сроки, то, что все нужно сделать ко дню города или максимум к Новому году, сводят на нет вот все эти какие-то благие программы. И тут, мне кажется, нужно, как в Москве идут. Мы идем сверху вниз, мэр указал, и дальше все это спускается дальше. А все-таки мне кажется, что вот если бы у нас была развита система местного самоуправления, и когда жители сами отвечали за свой двор, и он был у них на балансе, и они сами договаривались, что они хотят, и в том числе как-то вот убираем мы парковку, ставим турники или не ставим, ходим в соседний двор или в парк, все это было бы чуть эффективнее, хотя, возможно, мы бы шли чуть дольше к этому. Но все это работало бы.
Ну да. Ну, то есть, если говорить про там убеждающие города, то как раз это и важный вопрос поднимает. Вопрос, как бы, в чем они убеждают, определено ли это, если такая четко сформированная полиси, через которую уже дальше там и планирование происходит, и застройки, и так далее. Да, есть ощущение, что с моим районом не до конца проработана тема.
Да, даже вот когда мы смотрим на реконструкцию улиц в центре Москвы, то что-то сделали. Глобальная цель, мы делаем там город удобным, для кого удобных, как удобно, как это удобство должно пройти дальше, непонятно. Сделали Тверскую, высадили где-то деревья, ну, вроде как хорошо, деревья все любят, и у деревьев действительно есть объективно плюсы, и они делают город здоровее. Но при этом, если мы посмотрим на уровень шума, то он как был запредельно высоким, так он и остался. А шум-то что? Это психические и физические заболевания. То есть мы вроде как сделали красиво.
Мы сделали форму, да, не подумав о как бы первичном целеполагании, а именно благополучие людей, да, которое достигается через здоровый образ жизни.
Ну и про мобильность, например, тоже. Она, то есть Москва как бы похорошела, да, в центре, но при этом, если мы говорим вот о микромобильности, ну, о велосипедной мобильности, то она не убеждает горожанина в том, что даже в центре, что нужно пользоваться не автомобилем.
Да, пока что вот это все велосипедные проекты, они, мне кажется, такие, они развлекательные больше. Вот молодежь вечером выехала в центр, взять велосипед, это не то, что человек использует для ежедневного комьюта.
Ну, тут можно, я привожу обычно два примера. Где вы на велосипеде приедете в Новый Арбат, а это центр города, и как вы приедете развязку Третьего кольца с проспекта Мира? Там физически вот такой вот тротуар. Подземные переходы, ну, это, наверное, не слишком удобно, потому что если тебе каждый раз, на каждом перекрестке спускаться под землю, то зачем тебе этот велосипед нужен? Таскать его на себе? Лифты у нас не работают нигде. Даже если их поменяли в прошлом году, они, наверное, работали вот день запуска, а потом все. Либо тебе нужно звонить в домофон, доказывать какой-то женщине, что ты инвалид. То есть, если ты не инвалид, тебя не пустят. Если ты мама с коляской, тебя не пустят. Если у тебя сломана нога, тебя не пустят. Именно доказать, что ты инвалид. И только тогда тебя пустят в этот лифт, потому что, ну, просто, а что я тут туда буду пускать всех и вся, нам потом это ремонтировать, а вдруг вы там нагадите еще что-то. Но вот это вот начинается, вот, как ни странно, вот все благие идеи за миллиард рублей кончаются тем, что... Вот,
упираются в дежурную.
Они упираются в Новый Арбат, кстати, потому что это очень классный пример, когда я реконструировал бульвар, и то в целом, ну, такой оптимистичный проект был, это продлить какой-то Гоголевский бульвар, который он может пойти под Новый Арбат, но он заканчивается. Он упирается в Новый Арбат.
Он тоннель, да.
Это стена.
Ну, здрасте, потому что Новый Арбат – это спецтрасса, потому что Новый Арбат у нас – это прямой проезд в Кремль.
Да, вот и все.
Вот, Новый Арбат
– и вот тут мы
знаменка,
видим истинные ценности, приоритет.
Да, действительно, Новый Арбат в данном случае… Действительно, он задуман, но изначально вроде как был такой прогрессивный урбанистический проект. Сделать огромную пешеходную зону, вот это вот все, когда это в 60-е и 70-е решили набережную Гавана устроить в Москве. Хрущев съездил.
Ну, как, вообще это из генплана Сталина еще идет, эта вылетная трасса, только дошел до нее только лишь Хрущев. Но, по сути, там сделано все, чтобы красиво было проезжать эту улицу на высокой скорости.
Она абсолютно. И причем даже вот эти вот общественные зоны, которые там есть, там половина под паркинг занята. Вот если на той стороне, которая если справа, если идти в центр, то там все сплошь парковки. Да, Новый Арбат какой-то такой антигородское пространство.
А Кутузовский проспект вот от Третьего кольца до Нового Арбата.
Трасса смерти.
Да, ну все это же мы опять упираемся в то, что это спецтрасса. Это все спецтрасса, и, так сказать, ее цель не для благополучия людей, а безопасный проезд первый лиц государства.
Как эти лица передвигаются по Москве, это в основном это вертолеты. То есть... Как получается, исторически сложилось, что у нас вот так вот, и менять мы ничего не хотим, потому что исторически сложилось. Вот это замкнутый круг, и просто нужно разорвать его. Потому что даже Кутузовский проспект, там практически каждый месяц кто-то гибнет. То есть это банально.
Да, Кутузовский это да, я об этом много писал и интервью давал. Одна из моих тем, вот эта вот спецтрасса смерти, это там статистика фантастическая. Некоторые годы там по 30 человек погибает в максимум, ну в среднем там человек 12-15.
Да, о каком здоровом городе можно говорить, когда город вас убивает, по сути?
При том, что там, да, под каждым кустом сидит ГИБДДшнику в чине ФСО одновременно. Еще о какой вещи я хотел поговорить. Системы питания. То есть, видимо, здоровый город, город здорового человека должен думать о более здоровом питании и тоже должно закладываться на уровне городского планирования.
Это очень хороший вопрос и очень такой дискуссионный. То есть, вот очевидно, есть развилка между каким-то регулированием питания или продуктов, или того, что продается в городе, что достаточно сложно, и такая трикки тема. Ну, и вовлечением в осознанность людей. Вот я как раз с этим мэром Оклахомы имел беседу насчет питания, потому что в целом 44% людей с ожирением, очевидно, что не только низкий уровень физической активности к этому приводит.
Но это и американская система фастфуда, это полуторалитровые вот эти вот галлоновые стаканы кока-колы, бургеры с размером со штат Техас.
Есть масса исследований, которые говорят, например, если в там, радиусе полутора миль у тебя находится 4 фастфуда, фастфуда, или если в радиусе полутора миль у тебя находится 6 фастфудов, то там, где 6, вероятность лишнего веса у людей, живущих в этой зоне, как бы значительно повышается. То есть среда – это такой мультипликатор. То есть, конечно, среда влияет.
То есть, видимо, это тоже должно закладываться на уровне городского планирования.
Как это...
Ну, не знаю, там, а вот фермерские рынки, например, да, доступность свежих продуктов, вот доступность только... местных продуктов.
Это, да, я только хотел сказать про городские фермы и то, что мне все-таки кажется, нужно не запрещать как-то, а все-таки повышать осознанность и рассказывать. Опять же, вот я видел в Минске. Минск – это недалеко, это тоже постсоветская страна, и климат у них точно такой же, как у нас. У них в детском саду мини-огород. Там детей учат, во-первых, высаживать, ухаживать за всем этим. И логично, что, наверное, им что-то попутно объясняют. И проблема фастфуда, то есть мы говорим фастфуд, подразумевает, что это всегда плохо. Фастфуд – это быстрая еда, но при этом она может быть там в виде яичницы, в виде салата, в виде супа, еще чего-то. То есть именно, мне кажется, с того, что нужно как бы приносить людям мысль, что то, что ты ешь, это и есть ты. И вот как раз
ну, через осознанность. Фастфуд есть очень довольно большое количество здоровых сетей фастфуда, там, из-за бутерброды какие-то, ставы, не знаю,
просто сколько в них сахара, сколько в них соли.
Или можно пойти другим путем, как американцев, как мне рассказывают, приучили к бегу, страхование жизни. Страховые компании оценивают, как ты питаешься, как вот в целом твое здоровье, и логично, что если ты ведешь образ жизни, то цена будет выше. И тут получается, что ценой тебя мотивируют больше ходить, больше бегать, есть нормальную еду.
Вот это очень интересно, да, это некая система страховых рейтингов, страховой оценки человека, просчета, да, его
здоровье – это ценность, рисков, которую можно посчитать.
Ну да, и это все больше и больше, особенно сейчас, как бы, в эпоху больших данных, и тем более и банки, и страховые компании получают к этому доступ, и, ну, может быть, не как китайские социальные рейтинги, да, когда навязывается, о, типа, ты бегаешь марафон, и вот тебе, так сказать, 500 очков в карму. А может быть, мотивировать людей, да, те, что они понимают, что они получат какие-то, да, плюшки, пряники, ну, фигурально выражаясь, скидки на страховку, на страхование жизни, если ты, скажем, правильно питаешься, и система может, ну, не знаю.
Ну, смотри, в российских реалиях это, ну, по крайней мере, пока сделать достаточно сложно, потому что с Конституции закреплено, ну, ОМС, то есть обязательное медицинское страхование и помощь, которая оказывается всем гражданам по любому поводу.
Ну, да, это то в Америке в рамках ДМС можно как-то, да, стимулировать. Плюс, конечно, да, вот я просто, да, прервал, потому что это, конечно, система наблюдения тотального за людьми, потому что в условном Китае ты можешь предъявить чек из гастронома: смотрите, я покупал не сосиски там и докторскую колбасу, а я купил какие-то вот такие здоровые продукты, а вот смотрите мои результаты там с паркрана. В эту субботу я пробежал 5 километров там за 20 минут. Вот давайте понизьте мне стоимость страховки и медицинского обслуживания.
Но здесь, смотри, подход разный. То есть там в таких авторитарных государствах, в Сингапуре, например, сейчас очень активно регулируют уличную еду по содержанию сахара, соли, новые стандарты, которые обязаны торговцам выполнять.
Все, конечно, прозрачно.
Но, окей, возьмем Великобританию, которые первые приняли sugar law, то есть это дополнительные акцизы на сладкие газированные напитки. То есть когда акциз на этот напиток пропорционален количеству сахара, который содержится в нем. Вот, Калифорния тоже приняла вслед за Великобританией этот закон. Вот. Но в таких штатах, как Оклахома, как говорим, достаточно сложно принять такой закон.
Ну, вот. Это такая бедная Оклахома, мы ее тут склоняем на все лады. Город здорового человека. Сегодня в программе «Археология. Будущее» говорим о том, как развернуть наши города, настроить их на здоровье человека, чтобы город был не фактором стресса, не фактором риска, не фактором нездоровья, а наоборот стимулировал человека к здоровому образу жизни. И один из этих людей в нашей программе – это Сергей Лютых, марафонец-любитель, в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко.
Мне бег дает в первую очередь возможность вырваться из обычного круга событий дня. 3 минуты, 10 минут, 15 минут, там 3 километра, 5 километров, всех по-разному. Ты начинаешь чувствовать, что тебе хорошо становится. Просто физически хорошо. А когда тебе становится физически хорошо постепенно, то тебе психически начинает становиться лучше. Ты чувствуешь постепенно, что твой организм как-то перестраивается. Твое сердце начинает стучать как-то ритмично, спокойно, успокаивается, и вместе с тем успокаивается там ход твоих мыслей. Поэтому очень многие думают на бегу, решают какие-то проблемы на бегу. Пробежать марафон – это все равно, что хорошо позаниматься с психологом. Плюс к ко всему, ты находишься какое-то время в тишине. Ты можешь послушать какую-то аудиокнигу, не знаю, музыки послушать, как сколько хочешь. Это такой момент, вот реально вот побыть одному, и многим это очень нужно, особенно в Москве. А кому-то наоборот. Для кого-то бег – это способ, наоборот, борьбы с одиночеством. Проблема как раз для марафонцев – то, что твои тренировки занимают очень много времени. Я нашел выход ситуации – бегать на работу. По времени я добираюсь до работы бегом на 15-20 минут дольше, чем если на общественном транспорте. При том, что расстояние до офиса от дома – 14 километров. Ну, когда я начинал бегать, те немногие дорожки, которые были в Москве, они были заняты в основном собачниками. Вот Борисовские пруды, и я выбегал, и на меня смотрели из-под лобья, мол, что ты тут наших распугиваешь питомцев своим бегом. Либо там кричалками «Динамо бежит» и так далее, и так далее. Потом, когда вот начались преобразования и стали повсюду строить эти дорожки беговые и вело, то и народу прибавилось как-то сразу. Но все это как-то заметно только в сравнении, эти перемены. Когда вот я побывал в Дагестане, там пробежался, в Махачкале, то я заметил, конечно, в чем разница. Да и что такое вообще городская среда. И если взять какой-нибудь город Буйнакск, например, дагестанский, то я вообще удивляюсь, как там местные люди, местные жители вообще ходят. Там возле каждого здания свой собственный кусочек тротуара, он на собственной высоте, у кого-то плитка, у кого-то асфальт, у кого-то просто песок, и это просто невозможно. Ты идешь пешком, и если это, конечно, взрослый, здоровый мужчина или женщина, то тебе нормально, но если ты едешь, не знаю, на коляске, то это просто невозможно вообще передвигаться. Ну и бегом то же самое, очень затруднительно. А тут я был в Керчи и пробежался по местной набережной, центральной набережной. То есть, казалось бы, такое место, но там нет ни одного фонаря. И ты бежишь, вот этот бетон, и в конце он обрывается чем-то непонятным, какими-то глыбами, и куда-то уходит туда вниз, то есть реально можно убиться. Ну и, конечно, городская среда – это совпадение внутреннего какого-то составляющего и внешней. У нас есть вот этот внутренний элемент, востребованность этой городской среды. То есть мы привыкли, что есть какое-то общественное пространство, в котором мы можем находиться вместе, которое кому-то отдельно не принадлежит. И вместе с тобой здесь находятся твои друзья, твои знакомые, люди, которых ты еще, может быть, не знаешь, и, может быть, даже не захочешь с ними разговаривать. Но вы вместе занимаетесь одним и тем же. Вот есть много бегунов, мы друг друга можем приветствовать просто поднятием руки, а можем вообще не приветствовать. Вот эта возможность говорить и не говорить, но при этом заниматься одним и тем же делом, это очень круто.
Бегун Сергей Людах в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко. Ну, мне кажется, да, очень интересный рассказ об Буйнакске, о Керчи, о Москве в сравнении, что это может быть один из важнейших маркеров, да, тестов на город. Можешь ли ты его пробежать из конца в конец? Можешь ли ты даже не просто идти, а именно бежать, да? И вообще, скажем, как человек бегущий, какое он произведет впечатление? Там я, ну, понятно, не городская среда, я там всюду занимаюсь бегом, где я бегал, я помню, так сказать, в Абхазии, там, под Сухуми, под Пицундой я бегал, там, когда в горы забегаешь, там, пристрелить могут случайно, вот, там не то, что там тротуаров нету, там человек бегущий вызывает такое удивление, мягко говоря, ну, и собак тоже.
Я, кстати, что заметил, просто езжу много по России, общаюсь, и очень много людей, которые приходят в активизм, в урбанистику, они как приходят? У них рождается ребенок, появляется коляска, они начинают ходить с ней по городу и замечают, что пользоваться городом невозможно. И это вот тоже сигнал, что у нас не решены, мне кажется, самые базовые проблемы иногда, это доступная среда. Почему-то для автомобилей мы можем делать ровные дороги, понятно, иногда с ямами, но без ступенек. А вот на тротуарах то же самое мы уже почему-то делать не можем. И в этом плане хороший пример – это Альметьевская, даже некоторые велодорожки Москвы, ну, как некоторые, всего штук 8, наверное, на весь мегаполис, которые на улицах идут, что люди маломобильные с колясками инвалидами или на инвалидных колясках начинают передвигаться по этой велоинфраструктуре, потому что появляется доступная среда. Вот. И они выходят в город, они наконец-то имеют возможность пользоваться этим самым городом. Хотя, казалось бы, ну, вот, право на город, это вот ходить по нему, это то, что, мне кажется, закреплено в Конституции, свобода передвижения.
Или бегать, вот, да, Максим, как сооснователь бегового проекта «I Love Running». То есть бег, он же в своем роде трансформирует город. Он не только пользуется городом, но он и преображает город, беговые проекты.
Ну, конечно, то есть это часть развития общества, и в том числе часть такой как приватизации города гражданами, а не автомобилями.
Ну, вообще он заставляет совершенно иначе взглянуть и осознать город. Например, я человек, всю жизнь проживший в Москве, но три раза, что ли, да, три, я, по-моему, бегал, три раза пробежавший московский марафон, я совершенно иначе взглянул на город, особенно он сейчас проложен, очень интересная трасса, и по Садовому кольцу, и по Бульварному, и по набережным, и по основным магистралям, и по Тверской бежишь, и там по Лубянке, мимо Кремля. И ты вообще как бегун, пробегая по пустому городу, ты начинаешь понимать его цельность, его связанность, его топографию, что, оказывается, есть совершенно феноменальный убойный подъем от Яузской набережной, от Яуза туда вверх к Покровским
прудам.
Да, к Чистым прудам, к Покровским воротам. И вот это вот, так сказать, ощущение познания города при помощи физической активности, оно, мне кажется, одно из важных таких составляющих нового урбанизма.
Да, мы даже делаем иногда такие пробежки с людьми, которые начали бегать, уже достаточно подготовились и хотят познать город, например, по бульварам, кружок пробежать. Или как раз, правда, упираешься в Новый Арбат, вот,
да.
Приходится его переходить. Или по Садовому в какое-нибудь воскресное раннее утро. Вот. Да, это абсолютно другие ощущения. Когда ты ездил там много раз на машине, а тут своими ногами.
И тут, мне кажется, что еще важно, что не сам факт бега, а то, что появляется комьюнити.
Да.
А это, опять же, психологическое здоровье людей, потому что когда люди общаются друг с другом, когда у них появляется круг каких-то друзей, знакомых, это город становится тоже намного дружелюбнее.
И здесь, да, здесь, я думаю, еще можно вспомнить про то, как спорт трансформирует город, да, делает спорт здорового человека. Это вот фантастический совершенно проект, который только недавно в Москву, ну, уже несколько лет пришел в Москву, это парк «Раны». Я не знаю, все ли наши, и это не только в Москве, да, это в крупных российских городах, все ли наши зрители и слушатели знают, что практически во всех московских парках каждую субботу в 9 утра проводятся любительские 5-километровые забеги. Причем такого не слишком хотите, бегите спортивно, но они скорее такие социальные, social run, то, что называется, социальные пробежки, там люди термосы, бутерброды приносят, знакомятся, кто-то с детьми, кто-то с собачкой бежит. И это тоже вещь, которая невероятно, мне кажется, сильно подвигает вот это чувство места, да?
Насколько я знаю, не только в парках, но еще и просто на улицах. Я вот видел значки на заведениях, например, что они входят в какую-то карту или членство клубов Nike и Adidas, по-моему, вот есть у них частное. То, что сами спортивные бренды, получается, формируют какое-то сообщество вокруг себя, и в том числе они бегают по обычным улицам, заходят в какие-то заведения, вместе общаются. И здесь, мне кажется, что еще интересно, когда ты занимаешься в парке, все-таки ты немного скрыт от всех. Парк – это не то место, куда ходят люди каждый день. Но когда люди бегуны просто пользуются улицами, бегут по ним, то другие на них смотрят. А вот это вот врожденное у человека свойство, что смотреть за другими людьми и иногда копировать за ними, это неплохо популяризирует спортивный образ жизни в том числе.
Да, это social learning такой, то есть когда мы учимся через наблюдение.
Я вспомнил, как для меня один из первых опытов бега, городского бега, что был совершенно не характерен для Москвы, еще 70-х годов, бегали охранники американского посольства, морские пехотинцы. И вот представьте, Москва 70-х годов, такая, да, слышу, мрачная, маловато машин на Садовом кольце, ты едешь в троллейбусе, и вдруг группа цветных, они же морпехи, там многие раскачанных мужиков, любую погоду в шортах, там, по снегу в шортах и в кепках бегут, это было просто как инопланетяне какие-то. Бегущие люди по Садовому кольцу, и, может быть, мой первый опыт вот этого, introduction такой к этому, к беговой теме, был именно этих морпехов. Ну, я думаю, здесь надо упомянуть, конечно, очень важно, чтобы города имели свои забеги, марафоны.
Да, но сейчас это активно развивается, и не только марафоны, то есть это же могут быть и какие-то другие массовые.
Ну да, и 10, и полумарафоны,
да,
и велогонки.
Да, и триатлоны. Это тоже может быть точка притяжения, и это очень важный момент для вот концепции убеждающего города. То есть как раз показывать максимально то поведение, те паттерны, которые мы бы хотели.
Но здесь, мне кажется, надо убедить опять все тех же самых водителей в том, что это хорошо, потому что если открыть Яндекс.Карты в моменты проведения крупных спортивных соревнований, то количество ненависти, проливающейся на головы спортсменов, там зашкаливает.
Ну, это уже проходит. Действительно. Да, во-первых, это со временем проходит, люди привыкают. То есть консерватизм, он есть во всех городах. Если мы посмотрим там на историю Европы, когда даже в Амстердаме появлялись первые пешеходные улицы, то иногда это делали ночью, а на утро выпускали детей туда играть. Потому что, когда приезжали какие-то автомобилисты, которые всегда тут все, как всю жизнь ездили, вообще не коренные амстердамцы, и тут как у них что-то закрыли, а видишь, что там играют дети, то против детей ты как-то, наверное, не будешь высказываться против. Но это вот, понятно, что это не совсем честно, но тем не менее это элемент вот такой политики был. А в целом вот по поводу автомобилистов и их негатива, здесь есть такой момент, то, что автомобилистов в Москве на самом деле не так уж много. Если мы посмотрим на среднюю там суточную загруженность, то есть как в течение дня передвигаются люди, мы увидим, что где-то на машинах пользуются там 10-20% людей. То есть меньшинство. Но при этом, когда ты что-то делаешь, сразу ты...
Думаешь об автомобилистах.
Не, просто вот как только начинаешь что-то делать, сразу такой вой поднимается, что кажется, что весь город против тебя поднялся. То есть тот случай, когда меньшинство... кричит очень громко. И здесь очень важно вот с точки зрения городской политики не поддаваться на это, а все-таки считать, делать комплексную аналитику. То есть кому стало хуже, кому лучше, и спрашивать даже тех, кто молчит. Потому что тем, кому хорошо, они, скорее всего, пройдут мимо. А те, кто все-таки испытал какие-то неудобства, они будут кричать очень-очень громко.
Ну, то есть, опять-таки, да, мы упираемся в проблему взвешивания интересов различных групп людей, но мне кажется, что вот эти вот большие спортивные форматы, о которых мы говорили с Максимом, и, скажем, вот велогонка, можно вспомнить, опять-таки, я иначе взглянул на Москву, и там поучаствовал в велогонке по Садовому кольцу, когда, потому что ты, опять-таки, начинаешь его понимать, осознавать, его рельеф, его какие-то, так сказать, пересечения. Мне кажется, это должно быть заложено на уровне городского планирования, что мы создаем город, который будет в том числе использоваться для спортивных соревнований. Потому что сейчас, например, глядя, как различные, да, наши общие друзья проводят спортивные, постоянно любое соревнование в дикое сопротивление городской бюрократии упирается. Кому это нужно, зачем это нужно?
Система стремится к стабильности, и зачем ее расшатывать, многие думают, к сожалению. И здесь, мне кажется, очень важно, чтобы такая инициатива исходила от самих людей, от каких-то некоммерческих фондов, возможно. Потому что очень редко в этом заинтересована действительно сама администрация. Только если приходит сильный политик, который действительно знает, который не боится идти там, против критики какое-то время. И здесь были велопарады Let's Bike It в Москве, которые с 2014 года года, по-моему, они начались, когда шаг за шагом все больше и больше людей, там на один из последних велопарадов велосипедисты замкнули Садовое кольцо полностью, то есть когда это можно было представить там лет 10 назад, все сказали бы, что это дикость какая-то. Но, к сожалению, ребят вот организаторов просто условно подвинули, и их формат забрал себе город, и в итоге часть велопарадов вообще не проводится. А часть поменяла название, если раньше это были велопарады за развитие велоинфраструктуры, то сейчас это велопарады за развитие культуры. Какой культуры, какая культура без инфраструктуры, и вот не очень понятно, и если раньше это были полностью не бюджетные деньги, то теперь это бюджетные деньги. То есть, ну, как ни странно, мы опять упираемся в политику.
Но я думаю, даже не в политику, а в ресурсные истории, потому что, прежде всего, конечно, городу интересно это подмять под себя, потому что под это пойдет бюджет, под это пойдет освоение, можно отчитаться с проведением велопарада, а заодно, так сказать, и освоить очень приличные бюджеты. Ну да, вот то же самое со спортивными соревнованиями, когда заходят, так сказать, отдельные горящие энтузиасты, тот же, да, там Михаил Громов, который проводит свою серию стартов Грома, то постоянно нужно, вот я просто знаю, как ему приходится эту бетонную стену пробивать.
Я бы здесь еще разделил на, то есть, Москва – это не вся Россия.
Да.
То есть, в Москве действительно нет дефицита в массовых событиях, и поэтому…
Ну да, сложнее убедить, доказать.
Да, и доказать достаточно сложно. Есть другие города. Вот мы делаем Iron Star, допустим, вот в Самаре в этом году будет первая гонка по триатлону.
И там с, более…
центром города, набережной, да. Ну, власти хотят привлечь туристов.
Ну они да, им это
идет. Хотят показать свой город. Они хотят сделать его на федеральном уровне привлекательным туристически. Там то же самое с Калининградом. Поэтому Москва – это отдельный случай.
Ну, в общем, да, это в любом случае история для больших городов. И мне кажется, очень важно понять, что города должны стать, то, что вот мы говорили, убедительным городом. Они должны убеждать граждан выходить из домов, выходить из автомобилей, бросать автомобили, двигаться пешком, двигаться на велосипеде и в итоге, наверное, бежать. Потому что нет лучшего способа познания пространства, чем при помощи собственных мышц, собственных ног, собственных легких и своих глаз. Yeah. Спасибо за участие в этом эфире. Аркадий Гершман, Максим Журилло. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.